и о волках. Правда, волки Большого Фидо отличались от тех, с которыми была знакома Ангва. Волки, о которых мечтал Большой Фидо, были крупнее, свирепее, мудрее. Они были королями леса, ужасом в ночи. Они носили имена типа «Быстрый клык» и «Серебряный хребет». Мечта каждого нормального пса — стать похожим на них. Большой Фидо одобрительно высказался об Ангве. Сказал, что она чем-то смахивает на волчицу. Собаки слушали, как завороженные. Слушали маленького песика, который попукивал от возбуждения, произнося речь о том, что по природе своей собаки должны быть значительно крупнее. Она посмеялась бы, если бы не четкое осознание того, что после этого ей вряд ли удастся остаться в живых. А потом Ангва увидела, что сделали с крысоподобной маленькой дворняжкой, которую выволокли в центр круга два терьера и предъявили ей обвинение в том, что она принесла брошенную человеком палку. Даже волки не поступали так друг с другом. У волков нет правил поведения, они им не нужны. Волкам, чтобы быть волками, не нужны никакие правила. Когда казнь свершилась, Ангва разыскала господа. Тот сидел, забившись в угол, и старался вести себя как можно более скромно. — Если мы сейчас убежим, за нами, наверное, погонятся? — спросила она.
— Вряд ли. Сходка закончилась.
— Тогда бежим. Они не спеша завернули за угол, но, убедившись, что их уход остался незамеченным, помчались как бешеные. — О, боги! — воскликнула Ангва, когда от свора бездомных собак их отделяло несколько улиц. — Он же просто бешеный!
— У бешеных пена из пасти идет, — возразил господ. — А он безумен! Это когда пена в мозгах!
Все эти разговоры о волках...
Собаки тоже имеют право мечтать.
— Но волки совсем не такие. У них даже нет имен.
— У каждого есть имя.
— А у волков нет. Зачем им имена? Они знают, кто они, знают остальных членов стаи. Это просто образ, запах, чувство, форма. У волков нет даже понятия «волк». Все совсем не так. Имена нужны только людям.
У собак есть имена. У меня есть имя. Господ. Так меня зовут.
Несколько недовольно сказал господ. В общем, объяснить, почему, я не могу, пожала плечами Ангва. Но у волков нет имен. Луна уже высоко висела в небе, черном, как кофе, который совсем не черный. Свет луны покрыл город переплетением серебристых отблесков и теней. Когда-то давным-давно башня искусства была центром города. Но центры городов имеют свойство мигрировать, и теперь центр Ангмарпорка находился в нескольких сотнях ярдов от нее. Тем не менее башня по-прежнему господствовала над городом, ее черный силуэт выделялся на фоне вечернего неба, умудряясь выглядеть чернее, чем какие-то там тени. На башню искусства почти никто не смотрел. А зачем? Ведь она всегда на месте. Она просто существует. Люди редко смотрят на знакомые вещи. Раздался звон от удара металла о камень. Большое черное пятно медленно, но неумолимо поднималось вверх по башне. Лунный свет отразился от металлической трубки, висящей за спиной черной фигуры, после чего фигура скрылась в тени и пропала из виду. Окно оказалось наглухо закрытым.
— Но она всегда оставляет его открытым, — проскулила Ангва.
— А сегодня закрыла, — сказал господ. — Тревожные времена. По улицам шляются всякие странные люди.
— Но она хорошо знает странных людей, — возразила Ангва. — Многие из них живут в ее доме.
— Просто превратись в человека и разбей стекло, — предложил господ. — Что за проблема?
— Не могу. Я буду совсем голый.
— А сейчас ты не голая?
— Сейчас я волчица. Это совсем другое дело.
Ни разу в жизни ничего не надевал. И это совершенно меня не беспокоит.
— Штаб-квартира, — пробормотала Ангва. — Там должна быть хоть какая-то одежда. На худой случай кольчуга сойдет. Простыня или еще что-нибудь. И дверь там никогда не закрывается. Пошли.
Она побежала по улице. Господ, подвывая, едва поспевал за ней. Вдруг они услышали чье-то пение.
— Ничего себе! — удивился господ. — Ты только посмотри!
Мимо проковыляли четверо стражников. Два гнома и два тролля. Ангва узнала Детрита.
— Ать-два! Ать-два! Ать-два!
Таких ужасных новобранцев я еще не видел. Подняли ножки.
— Я ничего не сделал.
— А теперь, младший констебль Углеморт, впервые за всю свою ужасную жизнь ты хоть что-то делаешь. Трус в стражу не играет.
Отряд завернул за угол. — Что происходит? — спросила Ангу.
— Понятия не имею. Узнал бы больше, если бы они остановились отлить.
У псевдополис-ярда скопилась небольшая толпа. И, судя по всему, собравшиеся здесь тоже были новоявленными стражниками. Сержант Колон стоял под мигающим фонарем, что-то писал в своем блокноте и разговаривал с каким-то коротышкой с большими усами.
— Твое имя, господин? — Силас Нискладеха.
— Ты, случаем, городским глашатым не работал?
— Работал.
— Хорошо. Дайте ему шиллинг. — Исполняющий обязанности констебля Дубинс. Он зачислен в твой отряд.
— А где мне найти исполняющего обязанности констебля Дубинса?
— спросил Нескладеха.
— Здесь, внизу, господин.
Коротышка опустил взгляд.
— Но ты ж гном. Я никогда не...
— Стоять смирно, когда обращаешься к вышестоящему офицеру!
— заорал Дубинс.
— В страже нет ни гномов, ни троллей, ни людей, —
нравоучительно промолвил Колон.
— Только стражники. Понятно? Так говорит капрал Моркоу. — Конечно, если ты не хочешь служить в отряде исполняющего обязанности констебля Детрита.
— Я люблю гномов,
— быстро откликнулся Нескладеха.
— Всегда любил, даже несмотря на то, что в страже их нет,
— добавил он, немного подумав.
— Быстро схватываешь и далеко уйдешь в этой армии,
— похвалил Дубинс.
— Считай, задница фельдмаршала в твоем носовом платке. — Крюгом! Ать-два! Ать-два!
— Уже пятый доброволец,
— сказал Колон капралу Шнопсу, когда Дубинс и новобранец скрылись в темноте. — Даже декан незримого университета хотел записаться. Поразительно. Ангва взглянула на господа, но тот лишь пожал плечами.
— А Детрит определенно делает успехи, — продолжал Колон. — Через 10 минут уже вертит ими как хочет. Впрочем, через 10 минут он любого будет вертеть как хочет. Чем-то напоминает моего сержанта по строевой подготовке, когда я был новобранцем.
— Крутой был, да?
— поинтересовался Шноби, прикуривая сигарету.
— Крутой? Крутой, спрашиваешь? 13 недель чистого издевательства, вот что это было. 10-мильная пробежка каждое утро, половину времени по шею в грязи, а он постоянно матерился и проклинал нас. Однажды заставил меня всю ночь чистить сортиры зубной щеткой. Он поднимал нас с коек при помощи палки с шипами. Мы прыгали по его приказу через обручи, ненавидели его безумно, готовы были его убить, но ни у кого не хватало духу. Он устроил нам 3 месяца живой смерти. Но знаешь... После выпускного парада мы посмотрели на себя в новой форме. Увидели, кем мы стали. Настоящими солдатами, то есть. А потом увидели его в таверне и... Что ж, тебе и могу признаться.
Колон смахнул навернувшуюся слезу.
Потом я, Клатушка Джексон и Хоги Мотыга подстерегли его в переулке и устроили ему 7 кругов ада. У меня пальцы зажили только через 3 дня.
Колон высморкался.
Хорошее было время. Хочешь леденец, Шноби?
Не откажусь.
Дай один маленькому песику, — попросил господ.
Колон дал, сам не понимая, почему.
Видишь, —
спросил господ, разгрызая конфету своими гнилыми зубами.
Я просто гений. Гений!
Молись, чтобы большой Фидо это не узнал, — усмехнулась Ангва.
Ерунда! Он меня не тронет. Я внушаю ему беспокойство. У меня есть сила.
Господ отчаянно зачесал за ухо.
— Послушай, зачем тебе возвращаться? Мы могли бы...
— Нет.
— Это история всей моей жизни,
— вздохнул господ.
— Вот, господ, дай ему пинка.
— Я полагал, у тебя есть большая счастливая семья, в которую ты всегда можешь вернуться. Ангва открыла дверь плечом.
— Да. — О, да, конечно, —
быстро произнес господ.
— Да, но мне нравится независимость. А домой я могу вернуться в любой момент, стоит только захотеть.
Ангва взбежала по лестнице и открыла лапой ближайшую дверь. Она оказалась в спальне Моркоу. Его запах, похожий на золотистое свечение, заполнял всю комнату. На одной стене висел чертеж шахты, аккуратно прикрепленный кнопками. На другой — большой лист бумаги, на котором карандашом был вычерчен план города с многочисленными исправлениями и пометками. Перед окном, как раз на том месте, куда поставил бы его здравомыслящий человек, чтобы максимально использовать дневной свет и экономить казенные свечи, стоял письменный стол. На нем лежала пачка бумаги. Рядом с ней Ангва увидела стаканчик с карандашами. Вплотную к столу был придвинут старый кривой стул, под одну из ножек которого был подсунут сложенный лист бумаги. Вот и все, не считая комода. Спальня напомнила ей комнату Ваймса. Сюда человек приходил спать, но не жить. Интересно, вообще стражники когда-нибудь отдыхают? Есть ли у них личная жизнь? Ангва не могла представить себе сержанта Колона в гражданской одежде. Однажды, поступив в стражу, ты становишься вечным стражником. Достаточно выгодная сделка для города, который оплачивает тебе только 10 часов в день. — Отлично, — сказала она. — Я возьму простыню с кровати, а ты закрой глаза.
— Зачем?
— удивился Господ.
— Ради приличия.
Господ изумленно заморгал.
— А, ты об этом? — наконец догадался он. — Теперь понял. Определенно понял, что ты имеешь в виду. Ты не можешь допустить, чтобы я увидел голую женщину. Вдруг начну глазеть похотливо. Полезут в голову разные мысли. О, боги!
— Ты знаешь, я не об этом.
— А о чем? — Вопрос одетости никогда собак не беспокоил.
Господ почесался.
— Ты переносишь человеческий образ мыслей на собак. Извини, не получится.
— С тобой совсем другое дело. Ты знаешь, кто я. А собаки голые от природы.
— Как и люди, кстати.
Ангва превратилась. Уши господа прижались к голове. Он непроизвольно заскулил. Ангва потянулась.
— Знаешь, что самое плохое? — спросила она. — Волосы. Кучу времени потом тратишь, распутывая их. И ноги вымазаны грязью.
Она сорвала с кровати простыню и завернулась, создав из нее некое подобие тоги.
— Впрочем, это мелочи, — продолжала она. — Господ!
— Что?
— Можешь открыть глаза.
Господ приоткрыл один глаз. Ангва представляла собой приятное зрелище и в том, и в другом обличии. Но пару секунд в промежутке, пока морфический процесс шел от одного пункта к другому, на нее насытый желудок лучше было не смотреть.
— А я думал, ты будешь кататься по полу, стонать и сбрасывать шерсть, — проскулил он.
Ангва поспешила к зеркалу, чтобы поправить прическу, пока еще сохранялась способность видеть в темноте. —
Зачем?
— А все это разве не больно?
— Нет, это как будто чихаешь всем телом. — Наверное, у него должна быть расческа. Обычная расческа. У всех есть расчески.
— А сильно нужно чихнуть?
— Сойдет даже обычная одежная щетка.
И тут дверь со скрипом отворилась. В комнату вошел Муркул. Не заметив в темноте гостей, он шагнул прямо к столу. Они увидели вспышку, потом почувствовали запах серы. Муркул зажег спичку, затем свечу. Сняв шлем, он обмяк, словно сбросил с плеч тяжкий груз. После чего пробормотал себе под нос.
— Нет, это не может быть правдой.
— Что не может? — тут же спросила Ангва. Моркоу резко обернулся.
— Что ты тут делаешь?
— Твоя одежда была украдена, пока ты внедрялась в гильдию наемных убийц,
— подсказал господ.
— Мою одежду украли, — повторила Ангва, — пока я была в гильдии наемных убийц. Внедрялась.
Моркоу не сводил с нее глаз.
Там был какой-то старик, который постоянно бубнил что-то себе под нос, — добавила она в отчаянии.
— Разрази их гром, десница тысячелетия и моллюск?
— Да, именно.
— Старикашка Рон, — Морков вздохнул, — вероятно, уже пьет где-нибудь. Хотя я знаю, где он живет. Напомни заглянуть к нему и поговорить, когда у меня будет время.
— Разве тебе не интересно, во что она была одета, когда пробиралась в гильдию?
— спросил господь и юркнул под кровать.
— Заткнись! — крикнула Ангва.
— Что? — не понял Моркоу.
— Я все выяснил о комнате, — быстро сменила тему Ангва. — Там жил некто по имени...
— Эдуард Муэрто!
— закончил за нее Моркоу, садясь на кровать. Древние пружины заскрипели.
Откуда ты это знаешь?
— Я думаю, ружье украл Муэрто. И он же убил Бино. Но чтобы наемный убийца убивал бесплатно, это будет похуже, чем взять инструмент другого гнома или нарисовать себе чужую клоунскую маску. Я слышал, Проблемс не на шутку рассердился. Убийцы ищут парня по всему городу.
— О, не хотел бы я оказаться на месте Эдуарда, когда его найдут.
— Я бы и сейчас не хотел оказаться на его месте. И я знаю, где это место, потому что он мертв.
— Значит, убийцы уже нашли его?
— Нет. Его нашел кое-кто другой. А потом Эдуарда нашли Дубинс и Детрит. Насколько я могу судить, он мертв вот уже несколько дней. Понимаешь? Невероятно, но факт. Я стер грим Бину и снял его красный нос и увидел Эдуарда. И парик на нем тот самый. Вероятно, он пошел прямо к крюкомолоту.
Но кто-то же стрелял в Детрита. И он же убил нищенку.
Да.
Ангва села рядом.